его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута. 5 апреля в стольном городе Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы готовы начать Переделкино. И до Пасхи остается буквально 11 дней. Мы продолжим наши пасхальные размышления такие вот через Евангелие от Иоанна. В прошлый раз мы говорили о том, что мы и есть тот Лазарь, который должен выйти из какой-то своей смертности. Сегодня мы поговорим о 12 главе, где мы видим разнообразные реакции людей, ну, в частности, учеников Иисуса Христа. И вот проявление, одно из таких вот интересных проявлений Евангелия, я бы сказал, даже скандальной любви, когда Мария помазывает ноги Иисуса Христа благовониями, которые стоят, ну, годовую зарплату обычного трудящегося человека. Вот. И мы, наверное, прочитаем отрывок, но вначале мне очень хочется помолиться за Санкт-Петербург, вот, за людей, после такой трагедии, которая произошла, к сожалению. Вот. И мы, как верующие люди, конечно же, не можем перестать молиться за тех, кто потерял близких, ну и так далее, потому что, наверное, в такие ситуации только Бог может сделать какие-то вещи важные с душой человека, который переживает боль, скорбь, страх, потерю. Никакие там человеческие слова, какие бы умные они ни были, какие бы из Библии они ни были, столько не смогут сделать. Дорогой Господь, мы радуемся Тебе, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты печешься о нас, хранишь нас, и мы возносим Тебе вот город Санкт-Петербург, всех людей, которые там находятся. Мы молим Тебя за тех, кто сейчас лежит в больнице, кто-то в тяжелом состоянии, кто-то, может быть, в шоковом состоянии, Господь, кто-то будет инвалидом на всю жизнь, к сожалению. Мы просто молим Тебя о том, чтобы Ты Духом Твоим Святым прикасался к сердцам этих людей, и мы понимаем, что именно в такие минуты человек ощущает свою конечность, слабость, невозможность изменить то, что произошло, Господь, но мы знаем, что Ты выше всего этого, и на земле взошло солнце любви и исцеление в лучах Его. Мы молим Тебя за врачей, пожалуйста, благослови их, спасибо Тебе за их труд, тяжелый труд, конечно же, в эти часы, когда столько больных людей, раненых привезли. Мы молим Тебя сейчас за людей, которые ищут этих всех террористов, Господь. Пожалуйста, дай мудрости найти, чтобы это зло было остановлено. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты, Господь, все-таки продолжал посылать нас вот в те места или действовал сам как-то напрямую Духом Твоим Святым в сердцах этих людей, которые планируют и творят такие злодеяния, Господь. Мы молим Тебя сейчас за церковь в Санкт-Петербурге. Дай им, пожалуйста, мудрости, как вот быть посреди этих обстоятельств. Мы молим Тебя за людей в городе Санкт-Петербурге. Пожалуйста, тоже утешай их, Господь. Открываем свою любовь, открываем тот факт, что Ты печешься о нас, даже несмотря на такие трагедии. И, Господи, дай нам всем верующим сейчас, вот в это время, когда мы двигаемся к Пасхе, к празднику, в который мы празднуем, что любовь сильнее смерти и жизнь Твоя сильнее всех трагедий, которые есть на этой земле, Господь. Вот именно в этом контексте произошла эта трагедия. Просто дай нам мудрости быть Твоими свидетелями, не умничать, не учить людей, как жить, как надо не бояться, а именно быть вот свидетелями Твоей любви, Твоей милости, Твоего сострадания. И молим Тебя еще раз за Питер, Господь, за каждого человека. Твое драгоценное имя молим и просим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Да, действительно, вот и сегодня я гулял, думал, молился утром, как бы готовился и к эфиру, и, в принципе, настраивался на день, что, конечно же, ну, это невообразимая вещь, хотелось бы, чтобы никогда таких вещей не происходило, но, наверное, тот факт, что именно в таком пасхальном контексте движения к Страстной неделе произошла эта трагедия, может быть, поможет кому-то, ощутив бренность бытия, повернуться к тому, кто победил смерть. И это, наверное, самое прекрасное в христианстве, что для нас смерти как таковой не существует. И даже тот факт, что мы умираем, имеет для нас совершенно другое значение и другую силу. И у смерти вырвано это жало, у греха вырвано это жало. И слава Богу, что любовь Иисуса Христа забрала нас у смерти, забрала нас у дьявола. Ну и давайте мы почитаем наше Евангелие. Я напомню, 12 главу мы читаем. Первый стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. А на другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чер Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Очень интересная такая глава, и вот то, что мне нравится в Евангелии от Иоанна, что он не всегда придерживается той хронологии событий, которых придерживаются, ну, синоптические Евангелия. Что-то я раздевался прямо, извините. И он пишет немножко по другой схеме, и мы понимаем, что это самое позднее Евангелие, оно было практически уже к 100-му году написано, и Иоанн писал его уже в зрелом возрасте, после испытаний на острове Патмос, после того, как он увидел славу и силу Иисуса Христа настоящего. И, конечно, он пишет это Евангелие, преследуя какую-то вот свою логику, и интересно, что Иоанн в своем повествовании много событий пропускает. Например, ну, про помазание Иисуса драгоценным миром есть у всех. Про вход в Иерусалим есть у всех, но чего нету у Иоанна, то, что он пропускает, как мама сынов Заведеевых, начинает пристраивать своих сыновей в будущем царстве. Да? Другие ученики начинают злиться, и Христу необходимо в каком-то смысле читать целую лекцию разбушевавшимся ученикам. Дальше они идут, и несмотря на все такое вот сгущающиеся краски, несмотря на то, что они подходят уже к Иерусалиму, несмотря на то, что Иисус понимает, что должно произойти, видит, что ученики не могут вот разделить с ним глубину понимания ситуации, несмотря на это, когда Вартимей со своим другом, да, вот слепым, ну, по-нашему, там, можно было бы даже сказать, бомжом, просит о том, чтобы Иисус помиловал их, Иисус останавливается, идет и занимается этими двумя людьми. Это потрясающая картина, потому что, ну, я не знаю, стал бы я это делать, честно вам скажу. Осознавая вот момент истины, который сейчас происходит, осознавая какие-то глубинные движения в своем сердце, осознавая, как будет тяжело, осознавая, что нет людей рядом, которые могли бы мне помочь, вдруг как бы вот обратить внимание и помочь тем двум людям, которые, ну, ни в коей мере участь мою не смогли бы облегчить. Это было бы понятно, если бы просили там какой-нибудь римский сотник, да, какой-нибудь преторианец, я не знаю, начальник храмовой там стражи какой-нибудь, представитель священников или первосвященника, или Синедриона, или там Никодим. Но в этом, наверное, и красота Иисуса Христа, его любви, его внимания к каждому человеку, вне зависимости от того, чем мы можем ему воздать или вообще не можем ему воздать. И происходит потрясающая вещь, да, и Вартимей, и его друг, они прозревают, и они делают фактически в этой главе то, что не делают многие люди. Они идут и становятся последователями Христа, становятся его учениками. Потому что, ну вот мы сейчас дальше будем об этом говорить. В этой главе все люди как бы выходят, как в кинотеатр, посмотреть на Иисуса Христа. Но они не могут перейти вот этот Рубикон, чтобы из зрителей сделаться последователями. Дальше что мы видим? Иисус исцеляет слепых, они становятся его учениками. Иисус приходит к Иерусалиму, садится на осла, да, в исполнение пророчеств. Люди начинают ликовать, а Иисус начинает скорбить душой. Почему? Потому что он понимает, что вот сейчас они кричат «Спаси нас!», он не сделает то, что они хотят, и эти люди будут кричать «Распни его!». И, наверное, это самое сложное, вот, когда мы в душе понимаем, насколько как быстро проходит слава земная. Вот мне нравятся эти две картины, которые, по-моему, все-таки в Эрмитаже они находятся. Так проходит слава земная. Интересные очень картины, которые заставляют именно задуматься о том, что вот сегодня ты на коне, а завтра ты под конем. Сегодня тебя все уважают, а завтра тебя могут, ну, не все, но большая часть людей, которые тобой восхищались, могут тебя, как бы говорить, совсем другие вещи. Вот этот Иисус понимает, он понимает трагедию этого, ну, как мы будем говорить, или у нас в стране говорят, вербного воскресенья, потому что это страшный праздник, когда мы готовы, скажем так, встречать Иисуса Христа, но мы не готовы пойти за ним. Когда мы готовы, так сказать, делать какие-то реверансы в сторону святых вещей, но мы не готовы перестроить свою жизнь, чтобы эти святые вещи появились в нашем сердце. Да, вот это такой вот феномен, наверное, вот этой религиозной богобоязненности, что мы все-таки используем святое для того, чтобы обслуживать наше земное. И в каком-то смысле, ну и до определенной грани в этом нет ничего плохого, но, как говаривал Александр Мень, что этим отличается язычество от христианства. В язычестве Бог исполняет желание человека, в христианстве человек исполняет волю Божью. И вот это такой вот Рубикон, который мы постоянно с вами переходим. И так Иисус испытывает смешанные чувства во время этого парада, да, во время этого триумфального шествия. Затем он входит в Иерусалим, он приходит в храм, как мы знаем. Ученики взбодрились, обрадовались, они как бы подумали: о, Иисус ошибся, все совсем не так, как он говорил, вот наступило счастье, весь народ его принимает, освобождение не за горами, до Пасхи всего 6 дней, как бы уже ничего плохого не произойдет. Может быть, даже и священники испугаются такого влияния Иисуса Христа. И мы знаем, что Иисус входит в храм, и то, что он там видит, его шокирует. Он выгоняет оттуда всех, кто мешает поклоняться и превозносить Бога, да, кто закрывает вечное какой-то вот земной суетой. И недавно вот мы были в Израиле, это то, что, конечно, в Иерусалиме, в старом городе поражает, что из святых вещей делали просто коммерческий способ, как зарабатывать деньги. Ну, безусловно, есть верующие люди, безусловно, есть паломники, безусловно, есть много замечательных вещей, но вот то, что бросается так или иначе в глаза, что вот эту всю святость превратили в коммерческую деятельность. Ну и, безусловно, там нам всем нужны какие-то символы. Я сам там покупаю постоянно масло для помазания вот с тем же самым миром, да, там еще какие-то такие вот вещи. Но когда святое только продается и не оказывает серьезного преображающего эффекта на вот окружающее место, пространство и людей, вот тут ты начинаешь задаваться вопросами. И, ну, не могу сказать, что, ну, может быть, мои там крошечные там чувства как-то, наверное, совпали с теми чувствами, которые испытывал Спаситель, но вот Спаситель выгоняет из центра вселенной, да, вот из храма всех вот этих людей. Причем, понимаете, вместо того, чтобы быть людьми, которые помогают паломникам поклоняться Богу, они превратились как бы в людей, которые наживаются, потому что нужно было все вот эти жертвы, все жертвенные животные покупать, менять валюту, и курсы валют были, скажем так, ну, грабительскими, и стоимость покупки животных для жертвоприношений были грабительские. На этом зарабатывалось очень много денег, но вот Иисус освобождает храм, да, вот как центр вселенной для иудеев, место поклонения Богу, чтобы оно было действительно местом молитвы, местом богообщения, а не каким-то, ну, рынком, скажем так. С учетом, что вот, как сказано в Ветхом Завете, мне очень нравится это место, где Господь говорит, что «я обрадую их в доме молитвы». То есть желание Бога именно в том, чтобы когда мы попадаем в Его присутствие, Он нас чем-то вот пообрадовал. Вот, сделал что-нибудь замечательное для нас, побаловал в каком-то смысле нас, освободил нас от чего-то, снял какое-то вот бремя с нас. Ну и мы знаем, что вот во время посещения храма к Иисусу приходит много хромых, больных, нуждающихся людей, Он там оптом их всех исцеляет. Вот, и происходят удивительные чудеса. И вот об этом и во всем Иоанн не пишет. У него после пришествия в Иерусалим греки, еллины подходят и просят увидеть Иисуса. И вот это очень интересный такой момент. И вот именно в контексте еллинов просящих увидеть Иисуса, Иисус говорит потрясающие вещи, что если зерно, павшее в землю, не умрет, то оно пребывает одно, а если умрет, то рождается в жизнь вечную. И тут уже Иисус начинает говорить о той вот великой любви и о том великом, наверное, достоянии, которое мы получаем из его смерти и воскресения. Но давайте немножко о другом еще поговорим. То есть Иоанна Евангелие, оно дано нам для того, чтобы мы уверовали. И уверовали, ну, не на словах, да, как бы, ну, вот как кто-то из православных священников сказал, что современных верующих можно сравнить с людьми, которые с глубоким уважением относятся к доктору, они просто не делают все, что он им говорит. То есть его рекомендации в своей жизни они не применяют. И вот суть веры, она именно в том, чтобы мы не просто глубоко уважали и боялись доктора. Она именно в том, чтобы мы жили тем, что доктор нам говорит. Вот почему синоним слова «веры» — это верность. И христианство — это такой вот путь, которым мы идем. И мы знаем, что последняя книга Ветхого Завета, книга Малахия, книга про вероломство, потому что, наверное, это самое такое вот тяжелое, что может человек на земле совершить, поступать вероломно. То есть предавать Бога, предавать своих близких, ну, там, мужа, жену, предавать свой народ, единоверцев, предавать какую-то справедливость, социальную справедливость. Ну, и вот там снова и снова мы видим такие новые витки или контексты предательства. И интересно, как Иоанн описывает опыт Исаии в этой главе, который видел святость и величие Бога. И в этом переживании Бог сказал Исаии, это 6, 53 глава тут используется. Ну, давайте я прочитаю, потому что это, наверное, такие стихи, на которые стоит обратить внимание. Вот в 37 стихе, наверное, самая грустная строка из этой главы произносится: «Сколько чудес сотворил Иисус перед ними, и они не веровали в Него». Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня». Это слова Исаии 53 главы, великолепной главы, которая описывает этого страдающего Мессию. И дальше в 39 стихе: «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Божью и говорил о нем». И вот здесь уже речь идет о 6 главе книги пророка Исаии, вот в этом невероятном видении, которое было у пророка. И давайте, может быть, несколько слов все-таки освежим в памяти. Исаия нес уже некоторое время служение пророка покровительством царя Израиля. Царь погибает, умирает, и у Исаии наступает такой момент кризиса, он понимает, что он остается беззащитным. Сейчас, если вступит какой-то новый нечестивый царь, а мы знаем, что в истории Израиля нечестивых царей было больше, чем благочестивых. Вот. И он очень боится, что будет с ним, что будет с его служением, как он будет говорить слова правды. И вдруг посреди всех этих размышлений, по милости Божией, безусловно, Исаия видит видение. Он видит небесного царя. Он видит Бога во славе. Он видит и чувствует, как ангелы берут с угля уголь жертвенника, очищают ему уста, чтобы теперь вот он, укрепленный надеждой не на земного царя, но на небесного царя, нес свое служение. У Пушкина, да, вот это стихотворение «Пророк» написано по 6 главе и глаголом «жечь сердца людей», да, вот и Исаия принимает такое Божие повеление. Бог говорит, кого нам послать, кто пойдет для нас или за нас. Исаия говорит: «Я пойду». И тогда Господь произносит, ну, не очень, так сказать, хорошее ну, диагноз, что ли, Божьего народа. Он говорит, что эти люди, они ослепили свои глаза и окаменили свое сердце, чтобы не видеть, не слышать и не приходить ко мне за исцелением. И вот тут, что пытается нам сказать Иоанн? Он пытается рассказать нам о природе неверия. Ну, безусловно, друзья, есть люди, которые еще не дошли до вот этого краеугольного переживания. И вот у нас был семинар с Олегом Воскресенским, замечательным человеком, он там про основы веры читал нам, откровение его, семинар, и он рассказывал историю Клайва Льюиса, который сказал так, что я был самым угрюмым неофитом у Господа в Англии, потому что он поверил, ну, скажем так, не от избытка сердца, не от любви, которая переливалась в его сердце, а под неизбежностью доказательств, потому что, будучи профессором, он понимал, что если не принимать реальность Нового Завета и всего того, о чем говорит Новый Завет, то тогда нужно убрать и снять, и вывести за скобки, отказаться от всего средневековой литературы и т.д. и т.п. И вот под грузом вот этого выбора, что если он откажется от Бога, ему нужно отказаться от всего того, что он делает, он и превратился в такого угрюмого неофита, встал на колени и произнес молитву, и вот слава Богу, что Господь не просто оставил его угрюмым таким неофитом, но Льюис познал любовь Божию. И это приводит нас к чему? Как, в принципе, многие выводы людей, которые занимаются апологетикой, которые говорят о христианстве, что, понимаете, люди, по большей части, не верят не потому, что мало доказательств, а потому что по какой-то внутренней причине сердце ожесточено или сердце закрыто. Это может быть боль, это может быть какой-то кризис юношеский. Мы, кстати, вот об этом с Юлией Сибилевой поговорим где-то в районе 19 апреля, потому что у подростков бывает такое, когда они видят, что взрослые в христианской культуре не поступают согласно своим ценностям, и все шиворот на выворот. Они, ну, в таком состоянии максимализма пребывают и страдают от того, как поступают взрослые, да, нарушая там, ну, христианские ценности, скажем так. Они приходят, ну, к нигилизму, к отвержению всего правильного, всего замечательного. Это очень тяжелое состояние, но вот этот вот разрушенный юношеский максимализм, он является таким вот центром, наверное, того, что лежит в основе неверия. Потому что мы не верим именно по причине той боли, которую мы пережили, тех каких-то разочарований, потерь там. Может быть, даже для кого-то вот этот взрыв стал той каплей, которое привело к какой-то вот невозможности согласиться с тем, что добрый Бог вообще, ну, чем-то тут на этой земле управляет. И мы с вами должны понимать, что вот размышляя во время поста великого, вот в эти предпаскальные дни, мы должны с вами дойти вот до вот этих вещей, которые не позволяют нам верить. Что, ну, каждый человек, наверное, переживал какую-то потерю. Каждый человек пребывает в каком-то страхе. Каждый человек в чем-то сомневается или отказывается признавать, что он сомневается. И вот эти все вещи, они зажимают нашу веру, и вот это время поста, время, когда, ну, может быть, мы и не воздерживаемся даже от каких-то там пищевых изысков, но мы можем продолжать вести духовный какой-то поиск, брать там цифровой пост, я не знаю, какой угодно, но самое главное вести вот именно вот эти вот внутренние какие-то диалоги с собой, размышления, какие-то вот длинные молитвенные промежутки. Ну вот мне очень помогает, я гуляю, когда могу, по утрам, по набережной, вот в нескучном саду прямо хожу. Ну, я говорил в прошлый раз, да, вот как они там, Воробьёвы горы до Кропоткинской, вот это мой маршрут, по которому я иду, думаю, молюсь, вчувствую, сейчас начинают петь птицы, раньше они не так сильно пели, там кто-то занимается физкультурой, кто-то занимается уборкой, кто-то гуляет, вот, потрясающее время такое, но вот оно должно быть, чтобы мы глядели в свое сердце и понимали, вот, что вообще такое происходит с нами, потому что ведь страшные слова Иисус говорит в Евангелии от Луки, когда богач и Лазарь, помните, богач страдает, он обращается к Лазарю, и он говорит: «Пошли кого-нибудь, чтобы они проповедовали и рассказали вот об этих вообще страданиях моих, моим родственникам». И тогда Иисус говорит такие слова, ну, они, ну, для меня, они, знаете, как вот, ну, шокирующие, я бы сказал. Он говорит, что если не верят пророкам, да, вот, Пятикнижью и про Моисею пророкам, то даже если мертвые воскреснут и пойдут проповедовать, или придут и будут проповедовать, им тоже не поверят. И вот с точки зрения Нового Завета, с точки зрения Спасителя, природа неверия, она не в том, что у христианства мало доказательств. В одной этой главе мы видим, сколько всего происходит. Тут и Лазарь, который вернулся из смерти, тут и Вартимей, исцеленный со своим другом, тут и ученики, которые люди такие вот некоторые преображенные, тут и женщины, тут и множество хромых и косых, которые были исцелены в храме, тут посреди главы и глаз Божий с неба, который направлен к Иисусу Христу. Иисус говорит: этот глаз не для меня, а для тех людей, которые, ну, вот сейчас на меня вышли посмотреть. И невозможно говорить о недостатке доказательств. Нужно говорить о закрытости сердца. И фактически вот всю нашу жизнь земную мы вот это сердце раскрываем и приоткрываем. И как сказал об этом апостол Павел, да, в Ефесянах в 3 главе, что верою вселиться Христу в сердца ваши, то есть вот расширить присутствие Христа в сердца наших, пройти в каждую комнату, в каждый закоулок, в чулан, там, во все темные углы, во все завалы, там, во все тайники, чтобы постигнуть со всеми святыми глубину, высоту, долготу и ширину любви Божией и исполниться всей полнотой Божией, да? И вот это та реальность, в которой мы живем. Поэтому Иоанн описывает нам очень интересно здесь природу веры и неверия. Причем здесь вот в этой главе там кто-то верит, кто-то не верит, кто-то верит там, да, из начальников. Вот в 42 стихе написано: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели Божью». То есть можно даже веровать и таиться, не желая раскачивать социальную лодку. То есть у Иоанна здесь есть все проявления веры и неверия, но что нам важно тут уяснить, что до того момента, пока вот мы не собрали необходимое количество доказательств, или у нас не было какой-то такой вот важной встречи со Христом по поводу веры и неверия, да, можно действительно говорить: мы пока собираем доказательства, мы пока ищем подтверждения, там, или мы пока еще боимся или не доверяем Богу, потому что, ну, не сложилось пока в отношениях с Ним. Это нормально. Сложности начинаются именно тогда, когда вот это как бы Рубикон вот этот был, как я рассказывал про Клайва Льюиса, и мы сказали «нет». Потому что могу сказать по своей практике, да, вот служителя и миссионера, что чаще всего получается так: есть какие-то скрытые причины, по которым человек не хочет менять то, что происходит у него в жизни, становясь христианином, потому что, ну, иногда это могут быть просто неправильные представления о христианстве, иногда это может быть какой-то темный образ жизни или еще что-то, или трудный образ жизни. И вот, не желая отказываться от своих планов или менять ритм своей жизни, человек говорит Богу «нет». Но не потому, что нет доказательств, а потому, что есть нежелание. Или есть вот тяжелый жизненный опыт. Ну, и вот еще что мы видим в этом повествовании, это как бы вторая сторона веры и неверия, или продолжение веры и неверия. Мы видим людей, которые узнали о чудесах Иисуса и вышли на Него посмотреть. Вышли посмотреть на того, кто эти чудеса творит. И, конечно же, в этом контексте слова, которые произносит Иисус, общаясь с еленами, они потрясающие. В 26 стихе Иисус говорит: «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». И вот эта разница, да, между последователем Христа и тем, кто вышел на Него посмотреть, она разительна в этих словах. И вопрос к нам сегодня такой: выходим ли мы со своих насиженных мест и скучающей души посмотреть на чудеса? Или мы готовы бросить все и пойти за Христом, пойти за светом? Вот в чем вопрос. Иисус снова и снова призывает нас. Ну вот, смотрите, в 35 стихе Он говорит такие слова: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе есть свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». И вот это такой призыв нам в пост, да, для размышлений, что важно победить в себе зрителя, критика, знатока и стать последователем света, последователем Спасителя. Вот тут мы снова как бы думаем о Лазаре: выйти со Христом и ради Христа из тьмы, из пафоса, из социальной какой-то канвы окружающей нас действительности и исповедовать своей жизнью веру и верность Спасителя. Да, вот в 46 стихе опять-таки Иисус призывает: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». И вот во тьме того, что в нас умерло, что в нас ослабело, чтобы свет Божьей любви и Божьей жизни, ну, забрал нас из лап тьмы и из лап приспешников тьмы, как вот здесь Иисус говорит, что князь мира будет изгнан вон. И вот это символическое очищение, конечно же, храма, да, всего, что недостойно присутствия Бога потом в Иерусалиме, это действие такое, ну, как говорят сегодня, такое пророческое действие, потому что в этом очищении мы видим желание Божие, чтобы вот святые места оставались святыми. Они не были заглушены чем-то противоположным святости. Еще что меня поражает в этой главе до глубины души, что мы видим человечность Христа. Почему это важно? Потому что вот у первых верующих, да, вот первого века, второго века, не было проблем с тем, что Иисус Христос Бог, потому что там были живые свидетели воскресения, это все передавалось из уст в уста. Была проблема принять, что он полностью человек. И вот тут мы видим, как душа Христа колеблется. То есть он волнуется, колеблется, и его душа, предвкушая крест, дрожит. То есть его человечность не выдерживает то, что хочет делать дух. И мы вспоминаем слова, которые сам говорил Спаситель, что дух многого желает или животворит, плоть не пользует немало. И знаете, у нас у всех были такие моменты. Ну вот у меня самый яркий такой момент, когда я у гроба мамы стоял. Ну вот я понимал, что она на небесах, я знаю, что она верующий человек, вот, что Бог ее любит и много для нее сделал. И она по-своему для Бога сделала, что могла. Но вот в тот момент, я помню, я стоял, и с одной стороны я ощущал Божие присутствие, а с другой стороны я понимал, что мое тело меня не слушается. То есть слезы текли у меня ручьями там из глаз. Но это ладно, это уже просто так и должно быть у любого нормального человека. Коленки у меня тряслись, тело какое-то вот слабое было. Да, вот как бы проявилась такая вот человеческая слабость именно на телесном уровне. И тогда я это вот очень ясно увидел. Ну, или можно даже проще, вот нужно вам с кем-то о чем-то поговорить, и вы понимаете, что вы правы, и вы понимаете, что ради Бога эти слова сказать надо, и сделать какой-то поступок надо. Но в этот момент мы как бы упираемся в свою слабость человечности, и даже вот иногда правильные поступки нам совершать тяжело, нам приходится как бы переваливаться через себя. И вот здесь мы видим Христа, который говорит очень интересную вещь. Он говорит, что же, моя душа, она скорбит. 27 стих. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. То есть Иисус потрясающий. Он знает, что это необходимо сделать. Он знает, что это путь к славе. Он знает, что так многие люди, в частности, мы с вами, язычники для иудеев, с точки зрения иудеев, никогда бы не смогли войти, влиться в народ Божий. Это то, о чем пишет апостол Павел. Но, несмотря на это, Иисус вот как бы упирается в свою человечность, да, вот в ограничение телесности. И вот здесь нам просто нужно не бояться этого и быть более, скажем так, усердными или настойчивыми. И тут, конечно же, Иисус говорит, что про крест, да, что его надо нести, нужно веровать в свет, нужно идти за светом. И в этом смысле мы должны подчинять слабость своей человеческой природе тем смыслам или той божественной правде, которую мы осуществляем. Это некий навык, конечно же, но по мере его развития все станет на свои места. И у нас у всех, наверное, были такие моменты, когда уходила безнадежность, сомнение, бессилие, искушение, вот, ну, фактически за секунду, когда наша перспектива менялась, когда вот как-то сближаясь с тем важным, добрым, светлым и чистым, что нам нужно сделать, мы перескакивали ограниченность нашей с вами плоти. И вот у Александра Солженицына был такой случай, он провел в лагере 8 лет в сталинских лагерях, тяжелые это годы были для него, ну, как и для всех, кто был в лагерях, и однажды, потеряв всякую надежду, он был уже готов свести счеты с жизнью. Он был болен, измучен и подавлен. Ну, и понятное дело, что каждый из нас, кто бы не доедал, был болен, измучен и в ужасном, скажем так, душевном состоянии, сделал бы, наверное, то же самое. Солженицын бросил лопату, которая в это время была у него в руках, подошел к деревянной скамейке, сел и стал ждать, когда охранник заметит его. Он знал, чем это закончится, потому что много раз видел это прежде. Охранник хватал лопату и забивал ею человека до смерти. Однако не охранник, а кто-то другой заметил там сидящего Солженицына. К нему подсел рядом сгорбленный старик с невыразительным лицом. На песке у ног Солженицына он нарисовал зажатый в руке палкой крест. И тут же отчаяние оставило его, в душу ворвалась истина, вернулось мужество, а в сердце возродилось желание жить. Солженицын встал, подобрал свою лопату и вернулся к работе. Годы спустя его произведения вдохновляли миллионы людей, и простой крест, нарисованный на песке, вернул Солженицыну дух и тем спас ему жизнь. И вот о таких моментах мы с вами и говорим. И как мне кажется, вот в заключение у нас остается 5 минут, когда Мария помазывала ноги Иисуса Христа, это и был такой вот момент жизнеутверждающий для Спасителя. Некоторые ученые говорят, что запах этого мира оставался со Христом, ну, все вот эти предстоящие 6 дней, это вот то такая вот физическая вещь, которую он мог ощущать, которая укрепляла его. И фактически это был последний акт доброты со стороны людей, которые шли за Иисусом, в отношении Иисуса. Вот этот безрассудный поступок, когда женщина потратила годовую зарплату на то, чтобы умастить ноги Иисуса Христа вот этим миром, вытереть их волосами. Это величайший акт такой вот безрассудной, скандальной любви, я бы сказал, но, как мы помним, этот акт, который Иисус очень сильно оценил, и он защитил Марию перед учениками. И вот в этом акте, наверное, нам нужно подумать вот о чем, что не нужно откладывать, делать какие-то драгоценные, добрые, исполненные глубокой любви и чувства вещи по отношению к нашим близким, к людям, которых мы любим и ценим. Да, это вот то, о чем снова заговорили после вот этого взрыва в метро, который... Ну, на этой неделе произошел, да, потому что вот так ты живешь, ты собираешься на работу, кто-то на учебу, ты выходишь из дома, садишься в метро, и все. Это то, наверное, о чем я жалею, ну, коль же я тут вспоминал про маму, про свою, и нередко говорю ей об этом уже сейчас, и как мне кажется, что вот именно красота небес будет в том, что... Когда мы соединимся с людьми, которых мы любили здесь, но, может быть, не всегда выражали свою любовь, или выражали ее не так, как хотелось бы, или не в той полноте, но в силу ряда разных причин, вот там, на небесах, у нас будет, наверное, такая возможность воздать каждому человеку, ну, особенно близким людям, любящим нас людям, заботящимся о нас людям, или вот, знаете, иногда со временем приходит осознание, что вот тот-то и тот-то, оказывается, любил тебя так, как никто друг другой, а ты этого полжизни не понимал. Что вот именно вот в такие моменты осознания и освобождения человеческого сердца от всей вот этой вот, от неверия, от холодности, от боли, от замороченности, мы станем по-настоящему чистыми и свободными, ну, вот так вот скандально любить. Это, наверное, самое прекрасное, что произойдет там, и это великолепнейший поступок, который совершает Мария здесь, да, хоть Иисус говорит, что это на день погребения, но вот это то невероятное добро, которое он желал, наверное, получить от своих учеников, желал потом в Гефсиманском саду, да, пытался вернуть или подарить эту любовь своим ученикам на вечере, когда омывал им ноги, потому что, ну, вот на фоне того, что сделала Мария, вот эта скандальная любовь уже Иисуса Христа по отношению к своим ученикам, там, вот мы будем читать на следующей неделе, явил делом, как сказано в Иоанне, что возлюбил своих учеников до конца. То есть, ну, невозможно больше любить. Нет высшего качества проявления любви, которое явил Иисус на вечере по отношению к своим ученикам. Ну, только крест, да, уже как, ну, оформление этого всего. И вот здесь мы видим Марию, которая сделала этот потрясающий поступок, безумный совершенно, нерациональный, но вот это, наверное, именно та любовь, в освобождении которых мы сами нуждаемся, и порой больше всего нуждаются близкие нам люди. И давайте не будем откладывать это все в долгий ящик, и будем вот набираться любви, света, добра, веры, какого-то мужества даже, я бы сказал, чтобы учиться так вот безудержно, нерационально любить тех людей, которые достойны этой любви, которые заслуживают этой любви, которые жаждут этой любви. Ну и прежде всего наши с вами близкие, родители, там, дети, супруги, я не знаю, наши какие-то закадычные друзья, люди, с которыми мы там десятилетиями служим Богу. Потому что именно в эти моменты жизнь становится, ну, по-настоящему прекрасной. Именно в эти моменты любви вечность спускается на землю. Бог раскрывает свое потрясающее присутствие. Ну и что же, друзья, нам надо уже заканчивать. Вот, читайте 12 главу, думайте о том, что мы сегодня говорили. Может быть, у вас появятся какие-то свои открытия. Через неделю мы будем читать 13 главу и думать об этом омовении ног, думать о том, вот, как ответили на Божию любовь Петр, Иоанн и Иуда, смотреть, как мы отвечаем на эту любовь, потому что это важные вещи, из которых состоит наша духовная жизнь. Вот, и мудрости, мужества, сил всем вот это время. Благослови вас Господь, и не забывайте молиться о Питере, вот, особенно о людях, которые вот страдают в этой трагедии. Благослови вас Господь.